Добрый день. В эфире русская редакция «Радио Прага». В студии Ливор Кукол с выпуском новостей. Главные новости дня. Ожидается назначение нового правительства. Главный приз на Карловском кинофестивале получил чешский фильм «Год дьявола». Австрийский премьер-министр комментировал чешско-австрийские отношения. Теперь об этих и других новостях более подробно. Сегодня в 14 часов пражского времени президент Чешской Республики Вацлав Гавел назначит новое правительство. О персональном составе правительства договорились политические партии, победившие на выборах уже на прошлой неделе. После торжественной церемонии в Пражском Граде правительство отправится в Лани, где возложит венки к памятнику первому президенту демократической Чехословакии Томаша Масарика. Вечером пройдет первое заседание нового кабинета министров, на котором министры обсудят программу правительства. В Карловых Варах в субботу вечером закрылся 37-й международный кинофестиваль. Главный приз фестиваля «Христальный глобус» был вручен режиссеру чешского фильма «Год дьявола» Петру Зеленке. Специальный приз получил по решению жюри под руководством французского режиссера Жан-Марка Бара немецкий фильм «Нигде в Африке» режиссера Карлина Линк, и приз лучшего режиссера был вручен канадцу Асгару Масумбаги за фильм «Халет». Приз достался и представителю российской кинематографии. Специальный приз Карловского кинофестиваля получил документальный фильм «Охота на ангела» или «Четыре любви поэта и почитателя» режиссера Андрея Осипова. Председателем жюри документальных фильмов был известный российский кинокритик Андрей Плахов. Чешско-австрийские словесные перепалки не утихают и на каникулах. Австрийский премьер-министр Вольфганг Шюссел в интервью для воскресного издания газеты «Курьер» заявил, что венское правительство ждет ясного и понятного сигнала со стороны Праги по делу декретов послевоенного чехословацкого президента Бенеша. Однако, по словам австрийского политика, Чехия и Австрия должны перестать орать друг на друга и в спокойном диалоге искать компромисс. Неудачно пока выступают чешские спортсмены на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Перми в России. 4 из 5 чешских боксеров уже выбыли из соревнований. Уже в первом туре проиграл призер Олимпийских игр Рудольф Край. По мнению тренеров чешской сборной, одним из чешских спортсменов Мартин Галаш поиграл по вне несправедливого судейства. Правильно, как высказался тренер чешской сборной, работал только судья из дружеской Словакии. И в заключение о погоде. Температура воздуха днем до 25 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков ожидаются грозы и град. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукол.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. От имени русской редакции вас приветствует Антон Каймаков. Тема сегодняшней радиогазеты. Первая страница. К работе приступает новый кабинет министров. Чего можно ожидать? Об этом мы поговорим с политологом Владимиром Вотапиком. Вторая страница. 37-й кинофестиваль в Карловых Варах завершился победой чешского фильма. Однако российские кинематографисты в обиде тоже не остались.
В этот раз это чешский фильм, который получил «Хрустальный глобус». Это было для меня что-то очень приятное, потому что я этого не ждала.
На третьей странице вас ждет обзор спортивных событий, а в рубрике «Исторические прогулки» мы начинаем серию передач, подготовленных по архивным материалам чешского радио. Первая передача называется «Среди пассажиров Титаника были чехи». Вы слушаете Радио Прага. В пятницу президент назначил премьер-министра, в понедельник – новое правительство. Это предмет нашего обсуждения. В студии политолог Владимир Вотапек.
Здравствуйте. Ну, то, что президент назначил премьер-министра в пятницу и остаток правительства в понедельник, это, в принципе, шаг чисто символический, так как персональный состав правительства стал известен еще в среду после подписания договора о формировании коалиционного правительства между социал-демократической партией, христианскими демократами и Союзом свободы.
Итак, в правительстве 17 человек, 6 из них от христианских демократов и Союза свободы, то есть политического объединения коалиция. Остальные 11 министров от социал-демократической партии.
Ну да, в правительство вошли две женщины. Это министр здравоохранения Мария Сучкова и министр образования Петра Бускова. Если мы должны привести еще другие данные про правительство, то можно сказать, что в правительстве нет никого старше 60 лет. Самым старшим, если можно так сказать, по возрасту является министр культуры Павел Достал. Ему 59, если я не ошибаюсь. И самыми молодыми оказались сразу два человека. Министр местного развития Павел Немец и министр финансов Богуслав Соботка, которым не больше 30 лет. Тут небольшая разница, потому что в прошлом правительстве был еще министр, даже еще моложе. Но средний возраст правительства, он уменьшился существенно. Средний возраст нового правительства всего-навсего 43 года.
По вашему мнению, почему на своих местах в правительстве остались министры обороны и внутренних дел, тогда как министры образования или здравоохранения поменялись?
Ну, потому что министр обороны и министр внутренних дел, они были успешными в своих, на своих постах, и прежде всего у них был имидж. Картина в средствах массовой информации была очень полезная для них, положительная. Причем картина министра здравоохранения и министра образования была просто самоубийственная, так как эти успешные министры выступали как динамичные личности, молодые, с идеями. Эти другие министры, которые ушли из правительства, ну, они были в картине каких-то дядьков, там, которые, в принципе, разбираются в проблемах. Ну, в общем-то, ничего не делают.
А как вы расцениваете перемещение внутри самого правительства? Те же лица, но в новых креслах. Например, министр финансов стал министром промышленности.
Ну, я должен сказать, что этих перемещений уж так много, как иногда бывает. Это же совершенно естественно, что министры перемещаются из одного министерства в другое. И на этот раз только как бы премьер-министр он повысил, это естественно. Он до того был министром социальной защиты, и министр финансов действительно перешел в министр в министерство промышленности. Во-первых, это не так далеко. В принципе, это не совсем разные ресорты. И, во-вторых, ну, социал-демократия просто посчитала нужным удержать господина Руснока в правительстве, так как он представитель определенного течения внутри партии или определенного крыла. Тут надо посмотреть, что таких людей бывшего премьер-министра господина Земана в правительстве почти не осталось. И господин Руснок может быть последний такой представитель этого крыла.
Новое правительство начинает свою работу. Делать какие-либо прогнозы о будущем немного рано. Как все будет развиваться, мы будем вас информировать. В субботу в Карловых Варах завершился 37-й международный кинофестиваль. Призы розданы лучшим, но все режиссеры, представившие свои работы зрительскому суду, остались довольны. На их фильмы ходили, сопереживали и советовали посмотреть друзьям. Об атмосфере и о том, какие кинофильмы в этом году получили награды, подготовила репортаж Алла Ветровцева.
Эта забавная песенка предваряла показ кинофильмов на Карловарском международном кинофестивале. Но далеко не все из них были развлекательными. Сюжет большинства кинофильмов отражал реальную жизнь с ее проблемами. И вот что рассказывает директор кинофестиваля Эва Зауралова.
Знаете, это так случается, что режиссеры, для режиссеров всегда более интересные темы, которые драматические, которые в комедии, это очень мало бывает на фестивалях, потому что комедии всегда идут в этом в духу коммерциального кино. Фильмы, которые были в конкурсе, показывают драматические моменты в людской жизни.
Второй год подряд приз «Свободы» Филипп Моррис завоевал фильм российского кинорежиссера. В этом году победителем стал Сергей Бодров за художественный фильм «Сестры». Как проходил выбор среди 18 номинированных, рассказывает член жюри Филипп Моррис Сергей Лаврентьев, который также является программным директором российского кинофестиваля в Сочи.
Из 18 на финальной дискуссии осталось 4. И вот из этих 4, после того, как мы их обсудили, уже было понятно, что «Сестры» победят. И просто потом уже нам надо было написать свое мнение на листочках и отдать их. нас 5 человек, когда, значит, все это произошло, то выяснилось, что 4 проголосовали за сестер, так что практически это было единогласно. Все, как бы эта картина не новая, и все ее знают, и практически многие из нас видели ее раньше, по-моему, почти все члены жюри видели раньше. Это хорошо, что она так увенчана этой наградой, потому что она как бы не очень избалована наградами. Она была на 20 или 30 фестивалях, но то ли не в конкурсе, то ли не получала награды. Это такая самая, пожалуй, на сегодняшний день такая крупная международная награда у нее.
О том, кому досталась главная награда кинофестиваля «Хрустальный глобус», рассказывает директор кинофестиваля Эва Зауралова.
В этот раз это чешский фильм, который получил «Хрустальный глобус». Это было для меня что-то очень приятное, потому что я это не ждала. Прошлое время только один раз случилось, в 1995 году получил чешский фильм тоже «Хрустальный глобус». Это был фильм Яна Свирака. Jízda. Je to God Diabl. Je to taková mystifikace. Je dokument, no, snímám v duchu dokumentárnom, no je to igraný film. Je to o muzikálnej grupy. Ja dúmala, že on bude gavariť toľko k českým zriteľom, k českoj kritike. No i káže sa, že to, že zagraničné členy žury poňali tot film i jim tot jazyk, filmový jazyk Petra Zelenky očeň nrávil sa.
Карловарский кинофестиваль завершен, но мы не закрываем еще эту тему. В четверг в рубрике «За Прагой» вас ждет встреча с участниками кинофестиваля. С обзором спортивных событий вас познакомит Степан Черноушек.
Больших успехов добились чехи на проходящем чемпионате мира по стрельбе в финском Лахти. На первой неделе чемпионата Чехия дождалась 16 медалей, включая 7 золотых. Первые две чехи и золото в понедельник завоевала Катерина Куркова в упражнении с пневматической винтовкой на 40 выстрелов. В четверг чешская команда завоевала золотую медаль в упражнении скит, и ее успех повторили и юниоры. В личном зачете скита среди юниоров победил еще Томаш Цакнакис. В субботу чешские стрелки прибавили 3 золота. Они победили в командном зачете стрельбы из винтовки с 300 метров, установив при этом новый мировой рекорд 3511 баллов. И в упражнении «Движущаяся мишень» с 50 метров завоевали золотые медали для Чешской Республики взрослая и юниорская команды. Легкоатлет Адам Птачек уручил на 4 сантиметра чешский рекорд в прыжке с шестом. В субботу на соревнованиях Чешской легкоатлетической лиги в Праге 21-летний Птачек преодолел 580 сантиметров. Хоккеист Радик Белоглав расширил анклав чехов, играющих в российской суперлиге. В среду 32-летний нападающий подписал контракт на один год с клубом «Лада Тольятти», покидая команду чешского чемпиона «Спарта Прага».
Я благодарю Степана, и мы переходим к рубрике «Исторические прогулки», которую к эфиру подготовила Моника Чевелова. Читают Елена Потлатя, Либор Кукол и Антон Каймаков. Я не мог поверить своим глазам. На глубине 4 километров из темноты, как дух, появился корпус огромного корабля. До этого я никогда его не видел, но знал все его черты. Это слова Роберта Балларда, напечатанные в журнале National Geographic. Именно он в 1985 году впервые нашел корпус затонувшего Титаника. Трагедия Титаника до сих пор завораживает людей на различных континентах, вне зависимости от их национальности. Сегодняшняя передача посвящена Титанику и чехам.
14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут пассажиры океанского парохода почувствовали легкий толчок. Причиной было столкновение с айсбергом. Член экипажа Фредерик Флит увидел его в момент, когда столкновение уже нельзя было избежать. Айсберг пропорол правый бок корабля, и у пассажиров осталось всего несколько часов для того, чтобы спасти свою жизнь. Титаник тонул.
Свою смерть в глубинах Атлантического океана нашло 1517 пассажиров шикарного, непотопляемого гиганта. Спаслись всего 705 человек. Среди них было и несколько чехов. В 1962 году работники Чехословацкого радио взяли интервью у двоих из них, Рудольфа Линхарта и Иосифа Келбасы. Рудольф Линхарт вспоминал.
Народ сейчас достал протекции. Затем я работал в Кроно-отеле.
На «Титаник» я попал благодаря протекции, так как до этого я работал официантом в гостинице «Крон» в Лондоне. Директор порекомендовал меня в компанию «White Star Lines», которой принадлежал «Титаник». Меня приняли в качестве стюарда, и 5 апреля 1912 года я вышел на работу. Тогда мне было 22 года.
Второй чех, Йосиф Келбаса, в 1912 году ему было 16. Работал тогда в Витковцах. Работа ему слегка поднадоела. Поэтому, когда друг предложил уехать в Америку, он согласился. Ничего не сказав своим родителям, он просто сбежал из дома. Оба друга отправились в Гамбург, оттуда в Англию, в Саутгемптон. Иосиф Келбаса стал на «Титанике» официантом. Рудольф Линхарт и Иосиф Келбаса очень хорошо помнят ночь, когда чудо столетия, заокеанский пароход «Титаник», постепенно погружался в воду. Вот что рассказывал журналистам в 1962 году Иосиф Келбаса.
Та лодь наразила на ледовец. Трошечку отческ, видишь, сейчас ей трошечку танто, але...
Когда корабль столкнулся с айсбергом, мы почувствовали легкий толчок. Люди немного боялись, но так как потом ничего не происходило, все думали, что все в порядке и судно плывет по своему курсу. Однако вода уже заполняла чрево корабля.
Рудольф Линхарт в то время отдыхал после рабочей смены в своей каюте.
Я уже был по праце, были мы в каюте.
Я уже лежал в кровати и наблюдал за мужиками, игравшими в карты. Вдруг мы почувствовали толчок. Мы испугались и спрашивали друг у друга, что бы это могло быть. Но потом все было спокойно. Через 5 или 10 минут к нам пришел какой-то человек и кричал: «We are going down, мы тонем!»
Капитан послал в трюм главного конструктора «Титаника» Томаса Эндрюса для того, чтобы он определил степень повреждения. Часть экипажа отправилась к помпам выкачивать воду. Среди них был и Рудольф Линхарт.
Инженер достал наряжение, обещал дору. Не как заместанцы, так мы шли.
Все пошли к насосам. Когда главный конструктор вернулся из трюма, мы еще продолжали выкачивать воду. Он сказал, что мы тонем. Через некоторое время мы перестали качать, так как действительно стало ясно, что это не помогает.
Вердикт главного конструктора звучал: 1,5, максимум 2 часа. Рудольф Линхарт отправился будить пассажиров, которых обслуживал. После этого пошел к спасательным шлюпкам.
Женщины и дети должны были идти первыми. Но женщины не хотели уходить без своих мужей, поэтому нам приходилось их тащить. Мы пробовали успокоить их словами, что мужчины придут попозже.
«Титаник» продержался на плаву 2,5 часа, благодаря чему удалось спустить на воду все спасательные лодки. Иосиф Келбаса вместе со своими друзьями попал в лодку.
Так мне шахтили за ноги, правда, ты рыхлейший, там-то потали мне. Усомнил, что я в воде.
Было темно, друзья взяли меня за ноги, чтобы я спустился быстрее. Я думал, что упал в воду, но оказался в лодке. Потом мы гребли от «Титаника» подальше, чтобы он не утянул нас с собой. Я не греб, я сидел и плакал.
Рудольф Линхарт попал в 8-ю шлюпку. И несмотря на то, что не умел грести, он взял весло и греб.
40-45, то было предспание, 45 дней.
В одну лодку помещалось около 40-45 человек. В каждой было 6-8 мужчин. Мы стремились отплыть от корабля подальше, чтобы водоворот от тонущего корабля не стащил нас за собой. Когда мы были уже достаточно далеко, то видели только огни корабля.
Около 2 часов ночи свет погас, а люди начали прыгать в воду. Рудольф Линхард рассказывал о своих переживаниях.
Люди в спасательных жилетах хватались за наши лодки. Мы были вынуждены бить их веслом по рукам, так как наша лодка уже была переполнена. Это было страшно. Вы видите человека с выпученными глазами, который на вас смотрит и рад, что он мог бы спастись. Но мы были вынуждены это делать.
Спустя несколько часов потерпевшие кораблекрушение были подняты на борт парохода «Карпатия» и отвезены в Нью-Йорк.
Лишь много лет спустя после гибели «Титаника» было обнаружено, что айсберг не разрезал правый бок судна, словно консервную банку, как многие утверждали. Исследования Роберта Балларда в 1986 году и ультразвуковой анализ носовой части «Титаника», лежащей на 4-километровой глубине, проведенный 10 лет спустя американскими учеными, показали, что «Колос» затонул не из-за 100-метровой трещины, а из-за 6 небольших пробоин, общая площадь которых составила 1 квадратный метр. В начале 20 века в судостроении применяли стал с высоким содержанием серы, что обусловливало их хрупкость. Низкая температура это свойство усиливает. Поэтому вместо того, чтобы прогнуться, корпус «Титаника» лопнул в нескольких местах. Это одна из современных гипотез.
One time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. In my life will always go on.
Как утверждают некоторые знатоки, Йосиф Кілбаса и Рудольф Лінхард не были единственными чехами, присутствовавшими на «Титанике». В каюте номер 903 плыл зайцем Виктор Галва из Брно, который уговорил одного пассажира, чтобы тот спрятал его в своей каюте. Во время кораблекрушения он прыгнул в воду и спасся на одной из шлюпок. Также на борту «Титаника» должен был быть Карл Станке, член оркестра, однако его имя не приведено в списке музыкантов, нанятых компанией White Star Lines в 1912 году.
Крушение «Титаника» якобы пережили 2 чешских мальчика, которым тогда было 3 и 4 года. Их отец путешествовал под фальшивым именем и кораблекрушение не пережил. По фотографии в газете их узнала мать, госпожа Навратилова. Хотя ее имя и похоже на чешское, речь идет об итальянке, вышедшей замуж за словака.
Последним чехом, чье имя связывалось с «Титаником», был Алоис Елитик, плывший тогда на пароходе «Карпатия». Алоис Елитик помогал спасшимся пассажирам подняться на борт. В награду он получил от пароходства премию и картину «Титаника», которая в данное время находится в музее в моравском городе Мохелнице.
Однако глава «Титаник» и чехи этим не закончилась. В съемках фильма «Титаник» американского режиссера Джеймса Кэмерона принимала участие группа чешских каскадеров, и таким образом чехов на борту корабля-легенды стало еще больше. Одну из самых драматичных сцен, когда в трюме на мужчину, бегущего с ребенком, обрушиваются тонны воды, сыграл Мартин Губ, а капитана Смита в последний момент его жизни Давид Лиштван.
Yeah,
На сегодня это все. От имени русской редакции с вами прощается Антон Каймаков.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und diese